дорогие друзья. Мы читаем книгу «Зор» и разбираем в ней книгу «Экклезиаст», «Коэлет», то, что написал царь Соломон когда-то. И нам помогает разобраться, попробовать понять, ощутить силу этой книги, книги «Зор» и книги «Коэлет», «Экклезиаст», профессор Михаил Лайтман. Значит, профессор, я сейчас прочитаю кусочек, и вы нам раскроете тайную силу этих книг. А они же столпы, на которых стоит мир, семь сует, являются редкостными жемчужинами, на которых стоит мир. То есть они еще и жемчужины. Ведь в другом месте они упоминаются как место разрушения мира. Как сказано, это суета и тяжкий труд, и пустое занятие.
Уже?
Да.
Хорошо.
До этого было все хорошо, теперь все стало плохим.
Во-первых, мы должны понять, что книгу написал действительно царь Соломон, Шломо. Имя само Шломо, ну, мы знаем, что имена, они имеют свой смысл ведь. Шломо от слова шалем. Шалем от слова шалом. Это известно слово всем в мире. Шалом это имеется в виду шлемут, полнота, совершенство. Mm-hmm. То есть, когда я говорю шалом тебе, я говорю, чтобы у тебя все было совершенно. Все было. Mm-hmm. Это я тебе, так сказать, желаю. Поэтому это имя Соломон, Шломо, говорит о совершенстве, достигнутом им, как великом каббалисте, мудреце. Ну, то, что он был мудрец, это якобы известно всем. Царь Соломон и так далее, думают. Но думают, что это просто был мудрый человек. Это был не мудрый человек, это был действительно великий каббалист. И мудрость, которая была у него, это свет мудрости, который он получал из окружающего нас пространства, которое полностью наполнено светом. То есть мы живем вообще-то в пространстве, которое наполнено энергией, информацией, вечным движением. Мы из этого пространства улавливаем своими органами чувств только маленькие вот такие вот какие-то сгустки, что ли, очень мизерные материи.
Да.
Как нам, так нам это кажется, эта энергия и эта информация. Мы ее воспринимаем в виде вот такой вот низкой материи нашего мира.
Почему жемчужины превращаются вдруг...
Подожди, так вот этот Соломон...
Пустое занятие.
Да, этот каббалист великий. Да. Он прочувствовал всю эту энергию, информацию, которая вокруг нас существует. И изложил ее в этой книге. Коэлет. Он сам также назывался Коэлет. Это одно из его имен. У него было семь имен. И Коэлет это самое высокое из его имен. Так вот, что он обнаружил? Он обнаружил, что мы находимся в самом низком состоянии. Эти состояния можно назвать камни, основы нашего материального, самого низкого, самого грубого мира. Причем это камни имеется в виду как недвижимые, как неживые, из которых ничего нельзя сделать. Это материя, которая не может меняться. Можно превратить эти камни в жемчужины, как ты говоришь, маргалиот.
Да.
Когда...
Если бы можно было камни превратить в жемчужины, это было бы...
Ты рассуждаешь так, а мы рассуждаем по-другому. Мы рассуждаем так, что те камни, которые ты превращаешь из самых недвижимых, из самых таких мертвых, в свойства отдачи и любви, то есть твои желания такие, которые направлены только к себе, которые нельзя как бы сдвинуть с места, такие примитивные, эгоистические... Ты их начинаешь перерабатывать, как бы, переделывать в отдачу и любовь, в связь с другими. Если даже такие желания ты можешь изменять, тогда они действительно обращаются в жемчужины. Великие обратные силы, положительные силы. И тогда действительно на них стоит мир. И тогда из семи огромных неживых таких устоев, столбов, они обращаются в столбы света, направленные от тебя наружу.
Я продолжаю читать.
Да.
Хотя эти семь сует святости определяют существование мира, есть противоположность им. В противоположность им семь сует от которых проистекают все суды в мире.
Да, то есть направлять эти силы. У нас в эти...
Судьи кто?
Нет, суды это не судьи. Одна секунду. Да. У нас существует 7 желаний. Эти 7 желаний, исконных в нас, они неизменны. Они неизменны. Да. Теперь мы их, эти желания, можем использовать ради себя. Вот тогда они обращаются в суды, направленные на меня. Или мы можем использовать эти желания для отдачи, для связи с другими. И тогда они обращаются в благо. Потому что, соединяясь таким образом друг с другом своими желаниями, мы образуем общее живое тело, которое начинает обмениваться внутри себя энергией, информацией, жизненной силой. И становится таким образом живым. Из камней неживых мы превращаемся в мере нашей связи между собой в растительный, в животный и даже в человеческий материал.
Идем дальше.
Вот поэтому эти 7 столбов, они могут быть или отрицательными, как сегодня мы в нашем мире доходим, так сказать, до ручки, используя их только ради себя каждый, поэтому умертвляя все вокруг и себя, и окружающую уже природу, и мы можем обратиться все в благо. И все зависит не от того, как мы используем вокруг себя все, а как мы используем самих себя.
То есть это не зависит от мизансцен, и
зависит от отношений.
Я как артист.
То есть окружающая природа, это зависит от моего отношения.
Отношения, да, внутри.
В первую очередь это определяет все. Поэтому он говорит, все определяет Эвель Эвалим. То есть суета-сует имеется в виду, суета-сует, это имеется в виду мое отношение к другим, если я его неправильно направляю, обращается действительно во зло и в суд.
Да, вот сейчас продолжим. Их 7, от которых проистекают все суды в мире, распространяясь от них, чтобы наказывать людей и исправлять их, дабы они шли прямым путем. Наказывать людей и исправлять. В тюрьму... Тюрьма там предполагается.
Наказывать людей нет. Просто человек видит разочарование, видит неудачи, болезни и все прочее. Это его исправляет палкой к счастью, что называется. Конечно, это не лучший выход из всех наших глупых состояний.
Да.
Но если мы не желаем учиться быть хорошими детьми, то нас наказывают, чтобы мы все-таки таким образом шли вперед. Что сделаешь? Учиться все равно придется.
Да. Книга начинается со слов...
вздохом.
Нет, учиться очень хочется. Очень хочется, просто...
У нас нет другого выхода.
Хочется научиться правильно учиться.
Это тоже верно. Потому что есть, даже и в самой Каббале есть очень много проблем. Ее надо еще адаптировать к миру, к людям, переводить на еще многие языки, делать ее близкой к женщинам, к детям, к старикам, в зависимости от настроения человека, от его специальности, от его свойств. То есть максимально адаптировать каждому, чтобы каждый увидел, что, о, эта книга говорит про меня, она говорит о том, как я могу себя чуть-чуть изменить, и сразу же станет все хорошо.
Будем стараться. Книга начинается со слов «И восходит солнце, и заходит солнце», по той причине, что это суета, дающая жизнь миру, вводящая человека в высшую веру Творца. Это вообще какое-то язычество. И восходит солнце, заходит солнце, это приводит
поклонение
человека...
солнцу, Богу Ра, там, да?
Знаешь, да, здесь написано, что это приводит человека в высшую веру Творца.
Да.
Это как к этому отнестись?
Это все мы должны просто переводить на каббалистический язык. Ничего ты не поймешь нашим языком. Восходит солнце и заходит солнце, это имеется в виду, что действительно светит на человека высший свет, и своими восходами и закатами, своим попеременным таким воздействием вызывает в человеке проявление все новых желаний. Угу. Потому что восходит солнце, я начинаю чего-то желать, свет вызывает во мне определенное возбуждение, а когда он уходит, у меня остается опустошенное желание. И вот это самое хорошее состояние, когда я начинаю стремиться к тому свету, который у меня был, и не знаю, как мне его достичь. И вот здесь вот и появляется возможность у человека свободы воли. Самому устремиться быть подобным свету. Свет ко мне сейчас уже не придет. Он вызвал во мне, он показал мне какое-то хорошее состояние. И исчез. Что мне делать? А я уже не могу без него. И тогда я очень долгим путем страданий прихожу все-таки к выводу, а могу и через кабалу очень кратко и быстро, к тому, что мне самому надо быть таким, как свет. Не надо мне его ждать, пока он придет и наполнится. Не придет он больше. Он мне просто показал пример, каким я могу быть счастливым, наполненным, вечным, совершенным. А теперь такого состояния должен достичь сам. Да, но это можно. И это зависит уже от тебя. Тебе уже не надо ждать милости от природы, от Творца.
Да.
И вот Каббала только говорит об этом. Как теперь, после того, как я получил такое, или ощутил опустошение. Сегодня в мире мы уже ощущаем опустошение. Как теперь я могу все-таки прийти к наполненности? Потому что эти опустошенности, они нас гонят к страшным событиям.
Почитаем дальше, профессор. Так. И поэтому все, что находится под этой ступенью, под солнцем, не является верой, не исходит от святости. Поэтому сказано, какая выгода человеку от всех трудов его, совершаемых под солнцем. То есть, если я под солнцем, то все это никуда не годится. А если я аккуратненько на каком-то звездолете перелечу через солнце с другой стороны...
Поднимешься над солнцем, то есть ты не будешь зависеть от этого света, который будет наполнять твои эгоистические желания. А ты поднимешься... Что значит звездолет твой? В свойстве отдачи. Поэтому называется Эвель. Свойство отдачи. Оно выходит из рта духовного, порцов из состояния, которое называется рот нашей души. Из выхода, из обращения наружу нашей души, тогда ты поднимаешься выше солнца. То есть тогда ты сам генерируешь в себе вот это свойство, которое называется светом солнца. Оно в тебе образуется.
Так, значит, звездолет, со звездолетом все в порядке?
Да, значит.
Идем дальше.
Не надо ждать, что прилетит вдруг волшебник в лугом как-то звездолете.
Да, точно, да. А вот тут вот эта фраза. Поэтому сказано, какая выгода у человека от всех трудов его, совершаемых под солнцем?
Никакой выгоды нет.
Энгельс учил нас, великий, что труд создал человека.
Человек, да. Но вот это не тот труд, о котором говорил Энгельс.
Потому что, какой труд?
То есть труд физический.
А какой?
Здесь имеется в виду труд, когда мы уподобляемся Творцу, уподобляемся вот тому свету солнца, который порождает в нас пустоты. Когда мы желаем, чтобы этот свет наполнил нас, но чтобы мы являлись его источником.
Когда... Вот как сделать, чтобы человек понял, что за труды-то? Вот мы говорим про какие-то труды. Вот он понимает, как он трудится каждый день. А как... Что вот сейчас, как он
трудится? Это труды очень простые, на самом деле. Они все сводятся к одному единственному правилу. Возлюби ближнего, как себя. Такое противное, такое все уже отвратное, уже приевшееся, уже испробованное никого не привлекающее. Но на самом деле это просто потому, что мы своими эгоистическими свойствами, по своему разумению, хотели это все, как сказать, хотели это достичь этого сами. А на самом деле это надо вот именно по этой инструкции. Если мы сможем это сделать, тогда мы действительно станем вечными, совершенными, прекрасными. Но на самом деле, о чем говорится? Возлюби ближнего, как самого себя. Это же имеется в виду, когда мы соединяемся все вместе, как маленькие точки, как маленькие элементы мироздания в одну единую мозаику, в одну единую картину. Собираемся все вместе в одну систему. И в этой системе начинаем друг с другом работать, как клетки в общем теле. И тогда мы, в общем-то, становимся живым организмом из того мертвого организма, который представляем себе сегодня сами, когда не соединены друг с другом. Представляешь, отрубаешь от тела кусочки, разделяешь его на элементы, и что с ним остается? Он становится мертвым. Ты должен его собрать, и в той мере, в которой ты пытаешься собрать, Творец вдыхает в тебя свет жизни.
Ну, по слухам мы как бы связаны, мы просто этого не чувствуем, да?
Да, но это и называется, мы говорим только о том, что мы ощущаем.
Да.
И получается, что Нам надо устремиться друг к другу, к всеобщей взаимной связи. Таким образом мы восстановим это наше общее тело, нашу общую душу, да? Связываясь между собой.
А? Как устремиться?
Только лишь с одной стороны подгоняемыми злом, опустошенностью, разочарованием в этом существовании, страхом того, что будет завтра, разочарованием от того, какой мир мы оставляем нашим детям. И с другой стороны, все-таки появляется в человеке из этой опустошенности какое-то куда-то устремление, какой-то поиск. Чего-то, что-то должно быть. Он начинает ощущать, куда-то меня тянет. Есть какой-то вектор, во мне работает. Ищешь.
Это то, что сейчас происходит. Раньше такого не было.
Раньше такого не было. Это сейчас именно в нашем поколении происходит. Одновременно с опустошенностью, с общей депрессией и так далее, возникает еще и поиск, устремление к чему-то. Человек начинает осознавать, что все это не так. Есть где-то что-то специально меня ждущее.
Да-да.
И поэтому мое сегодняшнее состояние, оно тоже какое-то специальное. Оно подстроенное мне, чтобы я из него вышел и дальше и пошел дальше. И вот поэтому наше поколение такое переходное.
Так, читаем дальше.
Появился какой-то...
Какая-то перспектива появилась.
Ну да.
Нет, я просто вспомнил вот это сказание, то, что от Бааля Сулама.
Что?
Что окажется, что все это игра, что это как с рабом.
Конечно, это великая игра природы с нами. Или да. Творца природы, или творец тогда одно.
И что все будут смеяться.
Одно и то же, да. И в итоге все мы будем смеяться над тем, что произошло, как в принципе мы смеемся над собой, когда мы были маленькими детьми, и росли, и путались, выигрались, и падали, и собирали что-то, и разбирали, и не знали, что и как, и все нам казалось. Но именно благодаря вот такому вот балагану, в принципе, в течение многих лет нашего развития, мы приходим к тому, что мы становимся взрослыми. И никогда мы не знаем, что мы делаем. Посмотри на маленького ребенка, он разве знает? Он делает все, он пытается, он находится в совершенном таком, как бы, в принципе...
Что это значит, мы не знаем, что мы делаем?
Развитие, оно такое непонятное, и оно должно быть непонятным. Вот что интересно. Ведь это наша земная эгоистическая логика, она против этого. На самом деле, оно должно быть непонятным. Как я могу понимать заранее следующее свое состояние, если оно более развитое, чем настоящее? Я должен через день, или через минуту, или через год быть лучше, выше, сильнее, ну, развитее, чем сейчас.
Да.
Как же я его сейчас могу понять, если я должен быть более развитым?
Угу.
Я не могу. А как же я могу тогда его достичь? Своим разумом, значит, не могу. А как же я могу тогда? А вот именно с помощью вот этого вот как бы беспорядочного движения. Вот именно вот такого
диффузного
вот такого вот движения. Вот, ну, оно нам кажется оно беспорядочным, потому что мы своими мозгами его не осознаем, что в нем великолепный порядок, высшая гармония, гармония более высшей ступени. Но я не понимаю еще этой высшей ступени. И для меня она является, конечно, полным балаганом. И мы смотрим на детей, это же жуть. Даже...
Это точно.
Это же, смотри, что они делают,
хаос.
И как они вот... Или он одно и то же делает, одно и то же. Я наблюдал за своим внуком вчера, он в течение получаса собирал шишки. Вот ходил и собирал, а потом их разбрасывал, а потом снова собирает, а потом снова разбрасывает. Шишки под деревом.
Ну, просто какой-то экклезиаст собирает шишки и разбрасывает.
Да. И, ну, что, собери один раз. Нет, вот его природа все время... гоняет, вот и все время толкает на такие интересные...
Но ведь в этом мире мы считаем, что мы понимаем, что мы делаем.
Потому что мы не развиваемся.
А,
мы-то становимся взрослыми. И становимся уже как взрослыми, мы становимся животными.
Угу.
Мы только тогда вообще на самом деле немножечко похожи на людей. Когда мы развиваемся, достигаем вот какого-то периода, 15, 16, 20 лет, и все. После этого, после того, как я уже не беру пример с других... с более высших меня, после того, как я уже не осваиваю этот мир, а я начинаю его эгоистически использовать.
Это здорово вообще, это просто здорово. Вот,
поэтому духовное восхождение наше, оно основано только на таком же балагане, как у маленьких детей.
Нужно, чтобы человечество сейчас почувствовало, что все, что происходит, абсолютно непонятно.
Необходимый балаган.
Необходимый балаган, да. Сначала они должны прийти понять, что все балаган, потому что они думают, что они куда-то двигаются, а вот оказывается все балаган.
Но именно когда они противодействуют всему этому и хотят включить в прокрустово ложе своих понятий, своих разумных теорий, якобы все это диалектическое развитие природы и себя, то у них, конечно, ничего не получается. Мы видим это G8, G20, да, собираются эти всякие великие умы, так называемые. На этом уровне они, может, кое-что понимают.
Да, да, да.
Но когда мы начинаем к следующему уровню развиваться, то они сами разводят ручками и расходятся, как собрались, без всяких результатов.
Как вот зайчики,
я надеюсь, что это в конечном итоге приведет к тому, что они прислушаются. И тогда до них дойдет, что рядом находится учение, которое им просто все объясняет.
Это очень-очень хорошо. Продолжим. Сказал Соломон, все я видел в дни суеты своей, то есть в этой суете раскрылось ему видение.
Да, именно из этого вот такого вот развития, когда... И самый великий мудрец.
Да.
Но привыкаешь к этому. Когда он развивается, он понимает, что он находится в таком вот внутренне возмущенном смятении.
Здорово подошло, как, а? Мы сейчас только что говорили о том, что все это суета, такой клубок. И оказывается, что вот на основе этой суеты проясняется и возникает видение.
Да.
Ну, здорово. Продолжим.
Значит, не зря он был великим мудрецом.
Значит, не зря. Ибо эти семь сует облачаются в семь сферот голоса, и оба они облачаются в семь сферот речи, то есть нуквы, называемый мир. И в ней место раскрытия всех этих сует, которые стояли семью светами видения, которые стали семью светами видения, и благодаря им наполняется жизнью мир.
Вот именно вот этими изречениями, внутренними изречениями человека, которые исходят из его души. Ну, не изречениями, а силой отдачи. Да? Наполняется мир и строится мир. И все это происходит из нуквы, то есть из внутреннего желания, самого исконного желания.
Теперь вот еще одна вещь, которая должна нам как-то построить отношение к его книгам, к книгам Соломона. Написано в Зоре. Три книги написал Соломон, соответственно, трем линиям. Песнь песней, выяснение правой линии, Коэлет, выяснение левой линии.
Мы уже говорили об этом.
И Мишлей или притчи, выяснение средней линии. Здесь есть одна заковыка.
Какая?
А вот такая, что, в принципе, мы знаем, что средняя линия приходит после выяснения левой и правой линии, или правой и левой. А по хронологии... Книга «Средняя линия притчи», она была написана, вернее, «Коэлет», левая линия, она была написана позже всех, а она должна была быть написана...
В начале всех.
В начале всех. Не знаю, во всяком случае, средняя линия притчи, она должна была быть в конце, а она написана была в середине. Почему так?
Я не знаю, откровенно говоря, что тебе на это ответить. У меня есть много ответов, но эти линии, они приходят в человека и осознаются в нем в своем полном сочетании. Если мы говорим о том, ведь эти три линии, они приходят свыше. Левая, правая и средняя. Если они приходят свыше, то они приходят как самая верхняя, это средняя, кетер, из которого исходит хухма и бина. Хухма и бина. А кетер наверху, средняя линия. Хухма и бина под ним, затем нисходит вниз к дат, и нисходит вниз еще к хесед гвура.
Да.
Из кетер, из хохма, из бины.
Да.
И из дат тоже не сходит к хесет и гвура. И потом не сходит вместе к тиферет. То есть здесь происходит такое пересечение этих трех линий. И сверху вниз, и снизу вверх. Взаимное в том числе. Когда ты не можешь сказать, какая раньше и когда позже. Потому что... Сейчас я попробую выразить. ты не можешь определить одну линию без второй. И правую без левой, левую без правой и среднюю без них двоих. То есть все три линии, они включены, каждая в себя. Угу. Об этом сказано много раз в Зоаре. И поэтому есть у тебя три линии в правой, три линии в левой и три линии в средней. И кроме того, как идет сначала средняя линия, и потом правая и левая наравне на одной плоскости, и потом снова средняя линия, и снова правая и левая на одной плоскости, они пересекаются не только сочетанием трех линий в каждом из них, но и трех линий не только в линиях, но и по уровням. И поэтому говорить о том, что может быть раньше, что может быть позже, в бесконечности, в вечности, в совершенстве Творца, у нас нет там такого. И поэтому в прямом свете это будет выглядеть с одной стороны, в отраженном свете это будет выглядеть совершенно противоположно. Проявляется это с правой линии, будет выглядеть по-другому левая. С левой линии по-другому будет выглядеть правая. То есть это все зависит от наблюдателя в итоге. Потому что когда перед тобой совершенство и абсолютная гармония, то ты именно своими свойствами каждый раз будешь видеть совершенно другое. И всегда будешь находиться в противоположностях и в противоречиях. А состояние постоянное, вечное, совершенное, которое приходит, оно приходит как синтез. И в нем уже нету ни правой, ни левой, ни средней линии, и порядка их определенного. И поэтому каббалист, когда он поднимается, у него нет вот такого вот четкого востребования изнутри, что должно быть сначала правое, потом левое, потому что в зависимости от изменения себя он вдруг включается в разные ракурсы. Поэтому это не вопрос, а почему это сверху вниз?
Ну, это вопрос снизу. От ученых, скажем, они могут задать такой вопрос, если вдруг начнут читать книгу Зоар, то они могут спросить.
Они мне, конечно, очень запутаются своими земными рассуждениями, но это хорошо. Это все равно, даже запутываясь в книге Зоар, и вот это я хочу сказать зрителям, запутываясь, читайте ее, все равно, неважно, как вы поймете. Этим вы уже вызываете на себя возбуждение этого высшего света, этой программы, этого информационного поля, в котором мы находимся.
Читаем дальше. Сказано, суета – пустое занятие, но работа Творца поднимает свет выше солнца, когда притягивает свет привлечением снизу, вверх, от солнца и выше, а не от солнца и ниже. И тогда это обращается в суету святости. То есть она
вместо того, чтобы получать, ты идешь на отдачу, вот это вот свет, который приходит в тебя внутрь, ты его желаешь притянуть в себя, это нехороший свет, прямой, так? А если ты идешь на отдачу, то тогда возникает в тебе вот этот отраженный свет, и он тогда и позволяет тебе видеть все вокруг. Излучением света из себя, становясь подобным свету, ты начинаешь видеть все вокруг. Ты являешься уже как бы источником, прожектором, и в этом свете видишь.
Я слышал, что есть свет, идущий из глаза.
Ну, есть это такой? Чувствуется, если на тебя кто-то смотрит, ты ощущаешь. Почему? Говорят, что это свет глаза. Это не свет глаза, в принципе. Это мысль. Это мысль наша связывается. Глаз вообще не представляет собой ничего. Он вообще такое простое устройство, такое примитивное. Что там есть? А все это, конечно, внутри. Желания, мысли, намерения, которые выражаются, ну, допустим, через наши внешние органы, они очень ощущаются.
Профессор, огромное спасибо. Было очень хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Всего вам доброго.